Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 18 апреля. Католическая церковь чтит память святого Элевтерия, епископа, и его матери Антии, принявших мученическую смерть в 121 году. Элевтерий был хиротонисан во епископа папой римским Аникетом, арестован за то, что обратил ко Господу императорского служащего. Святому Элевтерию посвящены многочисленные храмы в Италии, а также знаменитый монастырь в Маэлла. В Греции святой Элевтерий почитается покровителем рожениц. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Болеслава Слоскана, епископа Могилевского. Служил в Санкт-Петербурге, Москве, Витебске. Был ректором Рижской духовной семинарии. С 1927 по 1931 год находился в тюрьме в Москве, затем на Соловках и в ссылке в Западной Сибири. Умер 18 апреля 1981 года в Брюсселе. «Владыка, избавь меня от зла».
Новости из Ватикана по-русски.
Шаг назад в культурном смысле. Так президент Папской академии защиты жизни архиепископ Винченцо Палья оценивает голосование в Европарламенте о включении аборта в хартию основных прав человека. Речь идет о выборе всецело идеологическом, считает Палья. Никто не ставит под сомнение то, что необходимо всесторонне помогать женщинам, оказавшимся в трудном положении. Ведь многие идут на аборт из отчаяния. Но в голосовании Европарламента напрочь отсутствовало какое-либо право самого ребенка, того, кто никак не может за себя постоять. «Слишком легко утверждать право сильнейших, забывая о самых слабых», подчеркивает архиепископ, называя это следствием крайнего индивидуализма, в какой-то мере даже упоения индивидуализмом. Ведь в случае беременной матери речь идет не об одном человеке, а о двух. Менталитет, признающий право сильного уничтожать слабого, может привести к опаснейшим последствиям не только на уровне индивидуумов, но и на уровне целых групп и народов. «Противостояние аборту — это не только удел католиков», — отметил монсеньор Палья. «Аборт отрицает право рождающегося в пользу права других людей». И хотя голосование по резолюции Европарламента не будет иметь законодательной силы, пока ее не ратифицируют все государства-члены, это голосование глубоко символично, это тревожный сигнал в культурном смысле, признак отсутствия общей ответственности перед рождающейся жизнью. Женщины, оказавшиеся в сложной ситуации, нуждаются в помощи, потому что они выбирают аборт из-за проблем экономических, психологических или иной натуры, потому что они одиноки и никто им не помогает. Вот почему, говорит прелат, в противовес культуре, продолжающей превозносить обособленное «я», следует продвигать культуру, ценящую общность «мы», которая выражает суть человечности, суть солидарности, братства, а также справедливости. Папа Франциск посвятил общую аудиенцию 17 апреля четвертой и последней основной добродетели – воздержанности, история которой восходит к глубокой древности и не ограничивается только христианами. Для греков, напомнил Святейший Отец, практика добродетелей вела к конкретной цели, к счастью. В своем этическом трактате Аристотель наставлял сына искусству добродетелей, в том числе воздержанности, самоконтролю, умению подчинять себе собственные страсти. Катехизис католической церкви определяет воздержанность как нравственную добродетель, которая ограничивает привлекательность удовольствий, обеспечивает равновесие в пользовании сотворенными благами, удерживает желания в рамках порядочности, направляет их в сторону добра и соблюдает здоровую скромность. Воздержанность, подчеркнул папа, заботится о правильной мере. Воздержанный человек умеет молчать и думает, прежде чем сказать. Он говорит взвешенно, не дает пустых обещаний и выполняет обязательства. Такой человек действует рассудительно также в отношении удовольствий, так как безудержная импульсивность и желание испробовать все приводят к потере вкуса и к печали. Святейший Отец отметил, что воздержанный человек старается контролировать свои слова и поступки и не допускает, чтобы напряженность и эмоции разрушили отношения, особенно в семейной жизни. Конечно, он не ходит с постоянной улыбкой на лице, но умеет высказать критику без злобы, понимая, что порой нужно возмутиться, но всегда в правильном ключе. Порой слово упрека гораздо полезнее, чем кислое, злобное молчание. В некоторых случаях воздержанному человеку удается удержать крайности вместе. Он утверждает абсолютные принципы, заявляет о неоспоримых ценностях, но при этом умеет понимать людей и сочувствует им. По словам епископа Рима, дар воздержанности — это равновесие. Качество столь ценное, сколь редкое, которое сочетается с кротостью, благоразумием, скромностью и смирением. Воздержанный человек ценит уважение окружающих, но не ищет аплодисментов. Эта добродетель вовсе не делает человека серым и безрадостным, а наоборот позволяет ему лучше радоваться жизни, совместными посиделками, теплом дружбы, доверием к мудрым людям, изумлением перед красотой творения, подчеркнул папа Франциск. Счастливая воздержанность — это сердечная радость людей, понимающих и ценящих то, что важнее всего в жизни. Помолимся Господу об этом даре, присущем зрелости. В первую годовщину гражданской войны в Судане итальянская благотворительная организация «Каритас» опубликовала информационное досье об обстановке в стране, перечисляя приоритеты гуманитарной помощи. Война в Судане вызвана борьбой за власть, которая не имеет ничего общего с определенным политическим проектом, говорится в сообщении «Каритас», представляющем инфодосье. Подчеркивается, что роль Европы в преодолении конфликта весьма ограничена и заключается только в решении вопроса миграционных потоков через Судан. Хотя на первый взгляд кажется, что речь идет о внутреннем конфликте, его динамика помещает его в более обширный контекст Третьей мировой войны по частям, о которой говорит папа Франциск. По сути, после года войны Судан оказался разделенным на три части. Одна находится в руках у регулярной армии, контролирующей большую часть побережья Нила, Красного моря с портом Порт-Судан, фактически столицей, и часть юго-восточных штатов. Вторая часть, несколько юго-западных штатов и значительная часть Дарфура находится под контролем сил быстрого реагирования. Третья, обширная часть страны в разных ее регионах, подконтрольна различным повстанческим группировкам, преследующим свои интересы, в том числе продиктованные религиозными и этническими мотивами, нередко выходящими за пределы границ страны. Крупнейшие города Судана оспариваются между группировками, в том числе Хартум. Если более года назад это был один из крупнейших мегаполисов Африки с 7 миллионами жителей, то сегодня это опустошенный и безлюдный город. Боевые действия на территории Судана привели к одному из самых тяжелых в мире гуманитарных кризисов. Судан на первом месте в мире по числу эвакуированных – более 8,7 миллиона, из которых более 2 миллионов бежали за границу. Первый год войны оставил после себя как минимум 13 тысяч погибших. Это далеко не полная статистика. Известно об 11 тысячах случаев заболевания холерой. 80% больниц закрыты. Социальная ткань Судана полностью разорвана. Гражданское население – постоянные жертвы насилия. Происходят убийства детей. Дети также подвергаются сексуальному насилию и вербовке в качестве оружия на этой войне. Радиопаломничество по Святой Земле. Наш сегодняшний путь начинается со спуска по склону Елеонской или Масличной горы. Мы попадаем в Вифанию, деревню, расположенную у западного подножия Елеонской горы, на дороге в Ерихон, примерно в 3 километрах от Иерусалима. Эта деревня – родина Лазаря, чье имя в переводе означает «тот, кому Бог помогает», и его сестер Марии Марфы. Это друзья Иисуса, они часто принимали его у себя дома. Известно, что в IV веке христиане называли это селение Лазариум в честь Лазаря, а на его могиле воздвигли храм. Еще один храм появился позднее над домом Марии, Марфы и Лазаря. Эти здания многое претерпели на протяжении столетий. Тем не менее, археологические раскопки свидетельствуют об их красоте и грандиозности. Сегодняшнее святилище в Вифании – произведение уже много раз нами упомянутого итальянского архитектора XX века Антонио Барлуцци. Святилище было построено в 1952-53 годах на древних стенах предыдущих церквей. С именем Лазаря, а также его сестер, связаны несколько евангельских эпизодов, два из которых – знаменитые слова Иисуса, обращенные к заботливой, трудолюбивой Марфе, и история воскрешения Лазаря, несомненно, помнит каждый. Мы же обратимся к той странице Евангелия, которая повествует о последнем важном эпизоде, произошедшем в доме у друзей нашего Господа. За 6 дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, туда, где жил Лазарь, которого Он воскресил из мертвых. Здесь в честь Иисуса был устроен обед. Марфа накрывала на стол, и Лазарь вместе с другими гостями и Иисусом тоже возлежал у стола. Мария в это время взяла кувшин чистого нардового масла, которое стоило очень дорого, и вылила его на ноги Иисусу. Потом она стала вытирать его ноги своими волосами. Весь дом наполнился ароматом масла. Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, который впоследствии предал его, возмутился. Почему было не продать это масло за 300 динариев и не раздать деньги нищим? Он говорил это не потому, что заботился о нищих, а потому что был вор. Ему был доверен ящик с общими деньгами, и он брал из него на свои нужды. «Оставь ее», — сказал Иисус. «Она должна была сохранить этот бальзам на день моего погребения. Нищие всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами». Тем временем множество иудеев узнало, что Иисус там. Они пришли не только для того, чтобы увидеть Иисуса, но и посмотреть на Лазаря, которого Иисус воскресил из мертвых. Недалеко от святилища Вифании находится гробница Лазаря, которой нужно спускаться по 24 ступеням. Руины, построенные над этой гробницей церкви в 16 столетии, были превращены в мечеть. Вифагия, что в переводе означает «место смоковниц», упоминается в паломнических маршрутах не так часто, как Вифания. Однако именно отсюда Иисус выехал на молодом осле, следовавшем за ослицей, перед триумфальным входом в Иерусалим, о чем мы вспоминаем в пальмовое или вербное воскресенье. Вифагийское святилище было построено в 1883 году на руинах церкви IV столетия. Антонио Барлуци отреставрировал и обновил его в 1954 году. Внутри храма хранится большой камень, извлеченный в 1876 году, на котором сохранились интересные рисунки и надписи на латинском языке, восходящие к эпохе крестоносцев. Они отсылают к процессии Пальмового воскресения, и на них отчетливо проступает название Вифагия. Из Евангелия от святого Матфея. Когда они, приближаясь к Иерусалиму, пришли в селение Вифагия, что расположено на Масличной горе, Иисус послал вперед двух учеников, сказав им: «Идите в селение, которое перед вами, там вы сразу же найдете привязанную ослицу и рядом с ней осленка. Отвяжите их и приведите ко мне. Если кто-нибудь вас спросит о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны Господу, и вам тут же дадут их». Это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка: «Скажите дочери Сиона, вот идет к тебе царь твой, кроткий, верхом на ослице и осленке, сыне подъеремной». Ученики пошли и сделали все так, как велел им Иисус. Они привели ослицу и осленка, положили на них свои плащи, и Иисус сел поверх их. Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи на дороге. Другие срезали ветви с деревьев и тоже расстилали их. Толпы людей, что шли впереди и позади него, громко кричали: «Осанна, сыну Давида! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Осанна в вышине небес!» Кстати, несколько слов по поводу молодого осла и ослицы. Мы видим, что в Евангелии Матфей упоминает не одного животного, а двух – осленка и ослицу. Разумеется, Иисус не мог сидеть на обоих одновременно, и они участвуют в этом событии, дабы исполнилось пророчество. Однако проводники-арабы расскажут вам, что ослица – это единственное и незаменимое животное, которое могло указывать маршрут каравану в необъятной пустыне, подобно современному навигатору. А значит, ослица должна была идти впереди, прокладывая Господу дорогу и символизируя путь, которым является сам Христос.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!